Пусть развяжут узлы и освободят меня от сети. Но пусть все останется на месте, только ослаблено. Это, полагаю, будет более щадяще, чем разрезание, перекусывание или пережигание. Но к делу. Детоксикация и освобождение а-ля Гудини.
Базовая команда не принята. В доступе отказано.
Ты что, издеваешься? Что бы это значило?
Не хватает кода доступа.
Какого ебать майку кода доступа? Это ж моя собственная голова, перкеле.
Спасибо. Код принят.
Что?
Финское проклятие. Ты сам его установил.
Тогда за дело. Перкеле сатани вирту. А потом он сидел внутри собственной головы, на лугу, окруженный бриллиантовым туманом, в объятиях проекции собственного бионического импланта, которая приобрела форму эротической мечты влюбленного в аниме девианта, и ждал. Перед его глазами медленно и горизонтально разворачивался переливчатый поясок, окруженный гало, будто прямой кусок радуги. Он догадался, что это запись состояния. «Процесс выполняется. Ждите». Он и ждал, испытывая все большее нетерпение. Ловушка. Котел. Однако больше всего ему не давала покоя мысль о врагах. Он надеялся, что Спалли и Сильфана, ничего не дождавшись, пойдут на постоялый двор и встретят там Варфнера. Только вот им, ему и Грюнальди, отравленным испарениями, побитым, связанным и вброшенным в какой-то подвал, это не слишком-то поможет. Как обычно, он провалил операцию нахрен. Слабо подходил на роль командира и плохо играл в команде. Он установил для них резервное задание, две точки встречи и все. Как обычно, решил, что как-нибудь справится сам и не приготовил никакой страховки. И влез в ловушку, простейшую из возможных, очевидную до боли. Хватило бы просто решить, что остальные тоже активные игроки, и что у них есть свои люди. Случай Ван Дикена, пожалуй, доказывал это достаточно отчетливо. Полоска состояния развернулась до самого конца, и Драк Кайнен вдруг вплыл в темный влажный подвал, в головную боль, в запах тухлятины и вонь лежащих на нем сетей. Болезненная точка в центре челюсти дергала, пульсировала и ныла попеременно. В темноте маячил лежащий под стеной сверток, тоже упакованный в сеть, и лежащий неподвижно. Как оно там звучало? «Олдурме» — «убить». Настоящее время — третье склонение действия. «Убивай». Но было «ней олдурме». «Ону ней олдурме». «Кахдин ону истор сахгул». «Не убивай его, она хочет его живым». «Видимо, так». Амитрайский. Видимо. А значит, есть еще какая-то она. Кахдин. Не просто она. Она уважительна. Она та великая. Вот только какая из них? Фрайхор? Калло? Какая-то другая великая? Местная? Спасибо, что хочет живым. Головная боль наползала откуда-то из-за затылка и разливалась в висках. Тяжелое, туманище, похмельно-мигренное, вдобавок к резкому дерганию в побитой челюсти. Вуко резко шевельнул ладонями, мокрый ремень свалился на булыжный пол, потом он сбросил с себя сетку и скорчился в резких спазмах, блюя столь отчаянно, что чуть не рассадил лоб о камни. Слезы потекли у него по лицу, горячие, крупные, словно горошины. В воздух поднялся вонючий пар. Грюнальди даже не шевельнулся. Драк Кайнен переждал, пока желудок кончит выворачиваться наизнанку, последний раз сплюнул солоноватой густой слюной и поднялся на ноги. Пульс у Грюнальди был ощутимый в сонной артерии, что располагалось иначе, чем у человека, чуть дальше назад, у затылка. Слабый, неровный, но был. Похоже, не знали, кого точно она хочет, и пощадили обоих. Вдохновляюще. Он приготовил ремни и сеть, чтобы быстро набросить их, если услышит шаги, и ощупал подвал. Обычное подсобное помещение, заставленное какими-то бочками, выложенное известковыми блоками, обросшими пятнами селитры и как бы мхом. Под потолком висели ряды каких-то полок и веретенообразные рыбьи туши, топорщащие острые плавники. Все пахнет дымом, все высохшее и жесткое. Двери, естественно, были заперты на дубовый засов. Атаковать их с помощью остатков магии или подождать? Времени ждать не было. Те, возможно, как раз перерезали глотку Спалли или насиловали Сильфану перед тем, как перерезать глотку и ей. А что еще хуже, были они неприятно, совершенно не по средневековому ловки. Ус он не имел, а потому мог ожидать, что кто-то сюда заглянет, принести воды, проверить, либо забрать одного из них на допрос. Но такое могло наступить и утром, и бог весть когда. К тому же они могли его сперва снова отравить, прийти впятером и вывести с клинком на глотке. Теоретически он мог притворяться связанным и одуревшим, падать, а потом использовать элемент неожиданности. Вот только такое не обязательно удастся.
«Посвети-ка мне, Цифраль», — пробормотал он и принялся обыскивать подвал в сопровождении летающей вокруг него и посверкивающей золотистым светом феечки.
Помещение, увенчанное бочкообразным потолком, тянулось вглубь, мрачное, каменистое и влажное, украшенное гроздьями вроде как паутин, населенных не совсем пауками. По стенам шмыгали некие членистоногие создания, снабженные неприятными игольчатыми лапами и пучками круглых глазок, что светились отчетливо зеленоватыми огнями. Кучи бочек с напитками, из которых доносились ароматы ферментации, покачивающиеся над головой, привешенные к колышкам куски ветчины, тушки рыбин да бесформенные колбасы, коробки с присыпанными пылью странными корнеплодами, мотки веревки, какие-то металлические штуковины, подвешенные на гвоздях, несколько деревянных ведер, воткнутых одно в другое. Даже если он выломает двери, что, выскочит наружу, вооруженный колбасами и помойными ведрами? Под большим, почерневшим от копчения окороком, заканчивающимся такой лапой, что не хотелось и задумываться над внешним видом животного, высоко под потолком в деревянную полку был воткнут нож. Грубый, склепанный на коленке, с деревянной рукоятью и поржавевший, но нож. Такой, чтобы тому, кто спустится в подвал, можно отрезать кусок мяса, не ища чего-то еще. Какой-то чрезвычайно добрый и умный человек воткнул нож в полку точно под рукой, в месте, где его не заметил бы никто, кто пришел бы сюда не за шматом поросенка, а для проверки, подходит ли помещение под камеру. Он прихватил деревянный подойник и вернулся к Грюнальде. Разрезал ремни и узлы на запястьях, а потом попытался привести его в себя. Мореход что-то бормотал, начал шевелиться, но вяло и беспомощно. Вуко нашел глиняный жбанчик, пахнущий остатками того кошмарного дрожжевого пива, потом воткнул шпунт в бочку и наполнил жбанчик. Что бы ни происходило, а людей огня будили, приводя в сознание, и лечили прежде всего пивом. А потом едва успел подставить подойник и придержать товарища за плечи, чтобы тот не разбил себе голову о край ведра. Помогло не слишком. Грюнальди встряхнул, как бык, головой, отвел от лица пряди оранжевых волос и принялся шевелить губами, будто пытаясь вспомнить, каково оно, говорить. Потом указал на тени, раскачивающиеся над ним, и проговорил торжественно «Рыба!», после чего повалился на бок и принялся хихикать. Безнадежно. Драккайнен уложил его так, чтобы тот не подавился, и вернулся к обыску подвала.
«Не переставай комбинировать», — повторял Левиссон. «Все время что-то делай. Импровизируй. Все является оружием. Безнадежные ситуации случаются очень редко».
Подвал тянулся еще несколько метров и заканчивался стеной, заставленной большими бочками, лежащими дном вперед. Инструктируя жестами и негромким голосом «Цифраль», используя ее как летающий фонарик, он обыскал полки, стены, корзины и пол. Быстро и нервно, но систематически. Он проанализировал систему балок, расклад камней, заглянул в жбаны. Не знал, что именно он ищет. Что-то. Все может стать оружием. Все может оказаться выходом из ситуации или пригодиться.